Больше деятельный сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлекцией Шиллера, его революционной философией в диалогах, и на них остановился. Он был удовлетворен, критика и скептицизм были для него совершенно чужды. Через несколько лет после Шиллера он попал на другое чтение, и нравственная жизнь его была окончательно решена. Все остальное проходило бесследно, мало занимало его. 90-е годы — это громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде с рефлекциями и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста. Поглотили его. Отчета Кетчер и тут себе не давал. Он брал французскую революцию как библейскую легенду. Он верил в нее. Он любил ее лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти. За кулисы его ничто не звало. Таким я его встретил в 1831 году у Пассека и таким оставил в 1847 году на черной грязи. Мечтатель не романтический, а, так сказать, этико-политический, вряд ли мог найти в тогдашней медико-хирургической академии ту среду, которую искал. Червь точил его сердце, и врачебная наука не могла заморить его. Отходя от окружавших людей, он больше и больше вживался в одно из тех лиц, которыми было полно его воображение. Наталкиваясь везде на совсем другие интересы, на мелких людишек, он стал дичать, привык хмурить брови, говорить без нужды горькие истины, и истины всем известные, старался жить каким-то лафонтеновским зондерлингом, чудаком, каким-то Робинзоном в Сокольниках. В небольшом саду их дома была беседка, туда перебрался лекарь Кетчер и принялся переводить лекаря Шиллера, как в те времена острил Николай Полевой. В беседке дверь не имела замка, в ней было трудно повернуться, это-то и было надобно. Утром копался он в саду, сажал и пересаживал цветы и кусты, даром лечил бедных людей в околотке, правил корректуру разбойников и фиеско, а вместо молитвы на сон грядущий читал речи Марата и Робеспьера. Словом, если бы он меньше занимался книгами и больше заступом, он был бы тем, чем желал Руссо, чтоб был каждый. С нами Кетчер сблизился через Вадима в 1831 году. В нашем кружке, состоявшем тогда сверх нас двоих из Сазонова, Сатина, старших Пассеков и еще двух-трех студентов, он увидел какой-то зачаток исполнения своих заветных мечтаний, новые всходы на плотно скошенной ниве в 1826 году, и потому горячо к нам придвинулся. Постарше нас он вскоре овладел цензурой нравов и не давал нам делать шагу без замечаний, а иногда и выговора. Мы верили, что он практический человек и опытный больше нас. Сверх того, мы любили его и очень. Занемогал ли кто, Кетчер являлся сестрой милосердия и не оставлял больного, пока тот оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и других, Кетчер первый пробрался к ним в казармы, развлекал их, делал им поручения и дошел до того, что жандармский генерал Лисовский его призывал и внушал ему быть осторожнее и вспомнить свое звание — штаб-лекаря. Когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер взялся ему помогать. Он устроил романтический побег и сам, завернутый в знаменитом плаще черного цвета с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждиным на лавочке Рождественского бульвара. Знака долго не подавали. Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его. Отчаяние и утешение подействовали на Надеждина оригинально. Он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару. «Она не придет», — говорил Надеждин спросонье, — «пойдемте спать». Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка, в сене своего дома, и условленный знак был повторен не один, а 10 раз, и ждала она час-другой. Все тихо. Она сама еще тише возвратилась в свою комнату. Вероятно, поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой говорил, он ее не любил. Участие Кетчера во время нашего тюремного заключения во время моей женитьбы рассказано в других местах. 5 лет, которые он оставался почти один, 1834-1840 годы, из нашего круга в Москве, он с гордостью и доблестью представлял его, храня нашу традицию и не изменяя ни в чем ни йоты. Таким мы его и застали, кто в 1840-м, а кто в 1842-м. В нас ссылка, столкновение с чуждым миром, чтение и работа изменили многое. Кетчер, неподвижный представитель наш, остался тот же, только вместо Шиллера переводил Шекспира. Одна из первых вещей, которой занялся Кетчер, чрезвычайно довольный, что старые друзья съезжались снова в Москву, состояла в возобновлении своей цензуры нравов. И тут оказались первые шероховатости, которых он долго не замечал. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоедала. Прежняя жизнь кипела так быстро и шла так обще, что никто не обращал внимания на маленькие камешки по дороге. Время, как я сказал, изменило многое. Личности развелись резче, развелись розно. И роль доброго, но ворчащего дяди часто была хуже, чем смешна. Все старались повернуть в смешное, покрыть его дружбой, его чистыми намерениями ненужную искренность и обличительную любовь, и делали очень дурно. Да, дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Если б его останавливали с самого начала, не выросли бы те несчастные столкновения, которыми заключилась наша московская жизнь в начале 1847 года. Впрочем, новые друзья не совсем были так снисходительны, как мы. И сам Белинский, очень любивший его, выбившись иной раз из сил и столько же не терпевший несправедливости, как сам Кетчер, давал ему резкие уроки, на целые месяцы переставая с ним спорить. Холодным или равнодушным Кетчер никогда не бывал. Он был постоянно в пароксизме преследования или в припадке любви, быстро переходя из самого горячего друга в уголовного судью. Из этого ясно, что он всего менее выносил холод и молчание. Тотчас после ссоры или ряда крупных обвинений Кетчер развлекался. Гнев проходил бесследно, вероятно, внутренно бывал он недоволен собой, но никогда не сознавался. Напротив, он старался всему придать вид шутки и опять переходил за те пределы, за которыми шутка не веселит. Это было вечное повторение знаменитого гусака в примирении Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Кто не видал детей, которые, закусив у дела, нервно не могут остановиться в какой-нибудь шалости, уверенность в том, что будет наказание, как будто усиливает искушение. Чувствуя, что успел снова додразнить кого-нибудь до холодных и колких ответов, он окончательно возвращался в мрачное расположение духа, поднимал брови, ходил большими шагами по комнате, становился трагическим лицом из шиллеровских драм, присяжным из суда, произносил свирепым голосом ряд обвинений на всех нас, обвинений, не имевших ни малейшего основания, сам под конец убеждался в них и, подавленный горем, что его друзья такие мерзавцы, уходил угрюмо домой, оставляя нас ошеломленными, взбешенными до тех пор, пока гнев ложился на милость, и мы хохотали, как сумасшедшие.